Откройте, пожалуйста, Библии на второй книге Паралипоменон, 10 главе. Мы с вами помним, что под руководством Моисея сыны израильские вышли из египетского рабства. Под руководством Иисуса Навина они вошли в землю, которую Бог пообещал их отцам Аврааму и Иакову. Потом на протяжении какого-то времени страной управляли судьи. Но потом наступил такой момент, когда они пришли к Самуилу с требованием поставить им царя, как у других соседних народов. Сынам Израилевым тоже захотелось, чтобы ими правил царь. Но Бог изначально хотел, чтобы народ израильский был особенным, уникальным народом, чтобы у этого народа была уникальная, отличная от всех форма государственного правления теократия, то есть, когда народом правил Бог. Это является самой высшей формой государственного правления. Но народ более не был удовлетворен такой формой правления теократии. Они захотели, чтобы у них был царь, который бы мог вести их на битвы и войны. Царь, который бы мог вести за собой народ. Итак, они перешли от теократии к монархии. Саул стал первым царем, который был помазан на царство в Израиле. И Бог хотел, чтобы Саул, как царь, был полностью подчинен Богу и, соответственно, бы правил народом, потому что он являлся как бы посредником между Богом и народом. Иными словами, чтобы он был заодно с Богом, чтобы он мог знать, куда ведет и направляет его Бог, и чтобы он мог идти туда и вести за собой народ. То есть, чтобы народ тоже шел за Богом. Однако Саул очень скоро возгордился и, в конце концов, ослушался повеления Божия. Поскольку он не послушался Бога, то есть не предал себя целиком и полностью Богу, Бог отнял от него царство. И на этом его царственная династия перестала существовать. Но Бог на место Саула поставил другого царя, Давида. Он взял его от стада, когда тот пас овец, и посадил его на престол, чтобы он правил Божьим народом. Давид был назван человеком по сердцу Божьему, потому что сердце его отражало то, что было на сердце у Бога. Он, конечно, был далек от совершенства, и хотя он был повинен в очень серьезных грехах, но, тем не менее, в основном он всегда искал Бога и того, чтобы исполнять его волю. Поэтому Бог назвал Давида мужем по сердцу Божьему и пообещал ему, что из его чресел выйдет царь, который будет царствовать вечно. Ему будет принадлежать вечное царство. Речь идет о Мессии, что из чресел Давида выйдет Мессия. И если сыновья Давида будут все время следовать за Господом, тогда не прекратится у него сидящий на престоле. Итак, мы видим, что этот завет, который Бог заключил с Давидом, держался на определенном условии, что сыновья Давида должны следовать за Господом. До тех пор, пока они будут следовать за Богом, их род будет продолжать восседать на престоле. Однако потомки Давида не смогли выполнить это условие, и после Сидекии их царствование прекратилось. Вы знаете, сейчас появилась такая теория, что якобы Иеремии удалось бежать в Египет с одним из наследных принцев, и что потом они перебрались в Англию и основали там общество друидов, и что из потомков этого принца как раз и вышла королева Елизавета, то есть что они являются прямыми потомками царя Давида, и таким образом Англия является частью Израиля. Они говорят о британо-израильской религии, англо-израильских расах и так далее и тому подобное, что они якобы часть Израиля. И они берут разные библейские пророчества, которые относятся к Израилю, и истолковывают их так, как будто бы они находят свое исполнение в жизни США, Германии, Дании, Швеции, Англии и так далее. Но это не больше, чем чья-то фантазия. В ней явно отсутствует всякая истина и здравый смысл. Итак, во время царствования Давида Израильское царство было обильно благословлено. Давид искал Господа, и Бог благословил Давида и благословил его царство. Давид очень хотел построить храм, дом, в котором мог бы стоять ковчег завета, потому что сам Давид в то время жил в красивом дворце, а ковчег завета находился в шатре. Но Бог не позволил Давиду строить этот храм из-за того, что он был человеком воинственным и пролил много крови. Но он пообещал, что воздвигнет ему сына, который воссядет после него на престоле, и он-то и построит этот дом. И вот Давид начал заготавливать разные материалы — золото, серебро, железо, медь, лес, камни. Затем он начертил план храма и через какое-то время передал престол правления своему сыну Соломону. Вместе с престолом он передал ему чертежи и планы и призвал его к тому, чтобы построить этот храм. И вот Соломон приступил к строительству и целых 7 лет строил его. В этом строительстве было занято, как сказано в первой главе второй книги Паралипоменон, около 150 тысяч человек. Все вместе они построили храм в Иерусалиме. По оценке специалистов, для того, чтобы в наше время построить храм, подобный тому, который построил Соломон, потребуется несколько миллиардов долларов. День, когда строительство этого храма наконец-то было завершено, был настоящим праздником. В день, когда проходило освящение этого храма, слава Господня сошла на него и заполнила весь дом. И Соломон, стоя на специальном медном возвышении, которое было поставлено во дворе, обратился к народу с проповедью о Божьей верности. А потом он преклонил свои колена и начал молиться. Тогда он сказал, что даже небеса небес не могут вместить Бога, что мы построили этот дом не для того, чтобы ты, Боже, жил в нем, а для того, чтобы мы могли приносить в нем тебе жертвы. Пусть очи твои всегда будут на этом месте, и ухо твое всегда будет открыто к молитвам, возносимым к тебе с этого места. И потом он смог увидеть те бедствия, которые ожидают народ. Если они отвернутся от Бога, что их ожидает в таком случае? Какие бедствия постигнут их как народ? Естественные бедствия, такие как болезни, странные погодные условия, голод, засуха, и бедствия, связанные с победами, которые будут одерживать над ними их враги. Они будут терпеть постоянные поражения, их будут захватывать в плен и так далее. Он перечисляет множество последствий, которые могут постигнуть их за их грехи. При этом он все время повторяет, что если Господь, они прострут руки свои к храму сему и воззовут к тебе, услышь их с неба, место своего обитания, и ответим и спаси их. И Бог ответил Соломону: если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, тогда я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Они устроили огромное жертвоприношение. За один тот день, когда освящали храм, жертву принесли 1000 животных. И это событие обернулось огромным праздником для народа, который знал Бога и у которого Бог стоял в центре как личной, так и общественной жизни. Как это прекрасно, когда Бог занимает самое главное и центральное место в жизни страны. Но это длилось недолго. Сам Соломон незадолго до своей смерти обратился и начал поклоняться иным богам. Он ослушался гласа Божьего. Он ослушался Божьего закона, ибо в законе было сказано, что когда у вас будет царь, он не должен возвращаться в Египет, чтобы покупать там коней, чтобы умножать их количество, и также он не должен умножать себе жен, чтобы они не отвратили сердце царя от меня. Бог знает подноготную человека гораздо лучше, чем мы сами. Бог знает вас лучше, чем вы сами. Сколько раз Бог пытается предостеречь нас от чего-то, а мы отвечаем ему: «Ну ладно, спасибо тебе, я очень ценю твою заботу. Спасибо за предостережение. Но я думаю, что это было делать не обязательно. Я думаю, что смогу с этим справиться сам. Я достаточно силен в этом вопросе, так что не стоит беспокоиться обо мне». Нечто подобное произошло с Петром. Когда Иисус сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь», Петр стал возражать ему. Он сказал: «Может быть, все соблазнятся, но не я. Я никогда не соблазнюсь о тебе, Господь». Но Господь сказал ему: «Петр, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». «Господь, даже если меня убьют, я все равно не отрекусь от тебя». Но Иисус знал его гораздо лучше, чем он сам знал себя. И это факт. Очень часто нам кажется: «Ну, этот стих не относится ко мне. У меня особенный случай, мне ничего не будет, я могу совсем справиться». Я прекрасно понимаю, что для других людей это очень подходящий стих, но я-то человек особенный, и я, в принципе, смогу сам совсем справиться. И поэтому мне незачем исполнять то, что здесь написано. Но Бог сказал, что царь не должен умножать себе жен, чтобы они не отвратили его сердце от Бога. Но Соломон не послушался его. Он все больше и больше приобретал себе жен. У него их было около 700, плюс еще 300 наложниц. К чему же все это привело? Его жены отвратили его сердце от Господа. Так что в последние годы царствования Соломона началось постепенное загнивание царства. Оно достигло своего зенита, а потом сразу же резко начало катиться вниз. Царство достигло зенита славы, величия, богатства за время правления Давида, а также в ранние годы царствования Соломона. Благодаря его мудрости страна получила великую славу и признание. Но длилось это недолго. Очень скоро все пошло под откос. После смерти Соломона в Иерусалиме воцарился его сын Равоам. С этого как раз и начинается 10 глава. Он царствовал 17 лет. За эти 17 лет государство значительно сдало свои позиции. Некогда славное и могущественное, оно начало разлагаться и превратилось во второсортную и немощную нацию. Вниз скатиться, как известно, гораздо легче и быстрее. Однажды начатый процесс трудно остановить. И вот это как раз то, что так сильно беспокоит меня в современном положении моей страны. Стоит только начать катиться вниз, скорость все нарастает, и уже трудно нажать на тормоза и остановиться. Вы знаете, мне кажется, что мой народ постепенно все больше и больше погружается в положение такого второсортного государства. И я честно признаюсь, не знаю, обратим ли мы этот процесс, или, по крайней мере, возможно ли его остановить. Некогда это была такая великая, такая могущественная страна. Страна, которая строилась на Боге. Народ, который был известен всему миру, как христианский народ. Но постепенно он развратился, стал таких низких нравов и стал делать все возможное, чтобы вытеснить Бога из жизни страны. Меня просто шокируют те законы, которые принимаются в верховных кругах относительно свободы поклонения, отделения государства от церкви. И даже говоря такие вещи, я подвергаюсь большой опасности, потому что теперь у нас в стране появились новые законы, что если ты говоришь что-нибудь против, тебе может очень не поздоровиться. Итак, практически сразу же, в самом начале правления Равоама, царство разделилось надвое. Когда Равоама помазали на царство, все северные колена собрались вместе и пришли к нему и сказали: «Когда царствовал твой отец, он все время увеличивал размеры податей, которые нам нужно было платить. Но нам не под силу платить так много». И кто-то даже осмелился попросить его урезать размеры податей. На что Равоам ответил и сказал им: «Равоам, через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И так они попросили его снизить размер податей. Он попросил их дать ему 3 дня на размышление. И советовался царь Равоам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» И старейшины сказали ему: «Ты знаешь, эти люди правы, подати и в самом деле неподъемны, Нам стоит облегчить им это иго. Самый мудрый выход – это пойти им навстречу и снизить размер подати. После этого Роваам решил также посоветоваться и с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и теперь помогали ему в царствовании. И эти молодые посоветовали ему следующее. Они сказали: «Смотри, если ты сейчас чуть-чуть снизишь размер подати, они на этом не остановятся. На следующей неделе они еще чего-нибудь захотят, потом еще, и ты уже не сможешь ничего поделать». Старейшины сказали ему: «Если ты не снизишь подати, они не будут служить тебе, они поднимут против тебя мятеж». Но Роваам предпочел послушаться совета молодых. И когда через 3 дня народ вернулся к нему за ответом, он сказал им: «Вы думали, что отец мой был слишком суров к вам? Но это были только цветочки. Он бил вас бичами, я же буду бить вас скорпионами. И мизинец мой толще чресла отца моего». Короче, он стал угрожать им, и тогда народ сказал: «По шатрам своим, Израиль, какая нам часть в Давиде?» В общем, 10 северных колен взбунтовались против Роваама, и они взяли и поставили себе царем Иеровоама. А на стороне Роваама остались только колено Вениамина и Иуды, да еще колено Левиина. А Иеровоам в своем северном царстве, которое стало известно как Израиль, вел поклонение Тельцу и брал священники кого угодно. Короче, в северном царстве произошло полнейшее смятение в плане религии, и те левиты, которые оставались там, вскоре покинули северное царство, и с ними все те, кто по-настоящему любил Господа. Все они ушли в южное царство и присягнули на верность Роваам. И когда Роваам послал в северное царство сборщиков податей, они убили их там. Тогда Роваам собрал свое войско и намеревался пойти войной на северное царство, но в это время к нему пришел пророк Божий и сказал ему, чтобы он не воевал против северного царства. Поэтому войско ретировалось и вернулось обратно, и стали они укреплять царство Роваама. Но очень скоро, после того, как он укрепил свое царство и сделался силен, он отвернулся от Господа и оставил его закон. 12 глава. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. Куда царь, туда и весь народ. Оставив Господа, он стал уводить от него и народ. Тогда из Египта пошел на него царь Сусаким и напал на землю иудейскую и начал брать их города. С ним пришли также и левияне, и ефиопляне, огромное множество людей. И подошли они к Иерусалиму и начали его осаду. Тогда самий пророк пришел к Роваму и князьям иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня за то, и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы, и цари сказали: «Праведен Господь». Итак, когда Сусаким начал представлять угрозу для города, пророк Божий сказал царю: «Вы сами виноваты в этом. Вы оставили Бога, зато и Бог оставляет вас». Интересно, что они осознали это. Они сказали: «Праведен Господь», и смирились. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Когда Сусаким пришел в Иерусалим, они откупились от него. Они взяли все золото, что было в храме, все золотые щиты и другие сокровища, которые положил туда Соломон, и отдали все это Сусакиму, царю египетскому. Так они откупились от него, а Иерусалим лишился всех своих сокровищ, которые отправились в Египет. В 1939 году археологи обнаружили в Египте записи, сделанные как раз в это время, когда Египет напал на Иудею. Там было записано, что они взяли тогда 169 иудейских городов. Кроме того, археологами был найден саркофаг, в котором был захоронен Сусатим. Этот саркофаг был сделан из серебра и обложен золотом, возможно, тем самым золотом, которое он вынес из Иерусалима, из храма, построенного Соломоном. Так что вот такое интересное археологическое подтверждение того, что, как сказано в Слове Божьем, имело место в истории. Затем мы читаем о смерти Равоама, и в 14 стихе записан такой краткий как бы некролог, и в нем написаны, конечно же, не самые приятные слова. «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. И почил Равоам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его вместо него». 13 глава. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иерваамом. Иерваам, если вы помните, был царем у северных колен. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных. А Иерваам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иерваам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иерваам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равоама, сына Соломонова. Равоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Ароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу всесожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог, и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Он обратился к ним с речью, в которой предупреждает их и напоминает им о их истории. О том, как Бог заключил завет с Давидом, что от его семени не прекратится сидящий на престоле, и что они на самом деле взбунтовались против Слова Божьего, потому что поставили себе царем Иеровоама и сделали себе золотых тельцов и стали поклоняться им как богам, а живого и истинного Бога оставили и не поклонялись ему. Они установили такую систему священничества, что любой желающий мог купить этот сан. Самые развращенные люди теперь становились их религиозными вождями. Но мы, сказала Авия, поклоняемся Господу. Мы до сих пор служим Господу. Священники до сих пор каждое утро и каждый вечер приносят жертвы Господу. Наши священники, сыны Аароновы, левиты, а вы противитесь и бунтуете против Господа. Но Бог у нас во главе, Он на нашей стороне. И в то время, как он говорил эти слова, Иеровоам приказал половине своего войска пойти и зайти к ним с тыла и окружить их. Тем более, что их число вдвое превышало число иудеев. У Иеровоама было 800 тысяч лучших воинов, а у Авии только 400 тысяч. Так что эта идея окружить их была им очень на руку. И вот когда царь закончил свою торжественную речь, они вдруг обнаружили, что окружены, что враг теперь не только спереди, но и сзади. И воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города, Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иеровоам в дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился и взял себе 14 жен, и родил 22 сына из 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Ады. Да благословит вас на этом Господь, да презрит Он на вас своим светлым лицом. Пусть благодать и милость нашего Господа пребудет с нами. Аминь.